спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире следующие темы. Санкт-Петербург. Митинг против строительства Охта-центра. Подмосковье. Экологическая катастрофа на Клязьме. Москва. Выборы тирана в картонной стране. Об этом в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас более подробно об этих событиях. Сегодня в Санкт-Петербурге должен пройти митинг в защиту жителей Большой и Малой Охты. Следует отметить, что митинг этот не санкционирован властями. Рассказывает Татьяна Вольская.
Место встречи участников акции у церкви Успения Пресвятой Богородицы, известной в народе как Блокадная Церковь. Разрешение на митинг не получено, впрочем, как и запрета, хотя заявка была подана в администрацию Красногвардейского района в положенные сроки, говорит его организатор Альберт Лобачев.
За 2 дня до митинга они выдали нам письмо, которым предложили устранить, на их взгляд, недоработки. Мы ответили, какие меры мы принимаем. В своем письме они не указали, что митинг является несогласованным. В то же время устно, как со стороны ГУВД, так и со стороны РУВД, постоянно, значит, сыпятся угрозы. Если мы не согласуем этот митинг, они будут принимать репрессивные меры. На сегодня у одного из наших организаторов, у Ющенко, дежурит наряд милиции.
Основная цель митинга – привлечение внимания людей к двум событиям – грядущему изменению высотного регламента города и общественным слушаниям по вопросу строительства Охта-центра, прежнее название «Газпром-Сити», говорит Татьяна Корсавина, представляющая общественную организацию «Охтинская дуга».
15 января будет вынесено обсуждение высотного регулирования Санкт-Петербурга. В правительстве Санкт-Петербурга публичных слушаний по этому вопросу проведено не было. Мы считаем, что данный документ должен быть согласован с правительством Российской Федерации, поскольку высота Санкт-Петербурга является предметом международной договоренности. Правительство Российской Федерации подписывало конвенцию об охране культурного наследия, а сам предмет охраны – это сохраненный плоский ландшафт Петербурга. Это не междусобойчик Валентины Ивановны, Вахмистровой, Демилки, а уровень вопросов правительства Российской Федерации. Вот об этом мы и хотим заявить.
Второй вопрос, волнующий участников акции, это реновация территории, прилегающей к будущему Охта-центру. Жители Малой Охты чрезвычайно обеспокоены тем, что 45 кварталов уже включены в план реновации, и тысячи людей могут быть просто вышвырнуты из своих домов. Неизбежное нагнетание транспортных потоков на предмостных территориях участники акции называют не просто недомыслием, но преступлением. Мало кто знает о том, что у моста Александра Невского собираются возвести 2 100-метровые башни так называемого Settle City, рассчитанного на 10 тысяч рабочих мест.
Это деловой центр Банка Санкт-Петербург, где, как известно, 37% акций было подарено Сергею Матвиенко. Земля отдана, мы считаем, даром. Эта территория раньше была территорией стадиона завода Светлого. И вся Охта очень надеялась, что здесь будет восстановлена именно спортивная инфраструктура для охтовской молодежи. Наши надежды не оправдались.
Есть и другие кровоточащие проблемы. Например, вырубаемый Малоохтинский парк, а также добротные кооперативные дома в кварталах, предназначенных для реновации. Если и выселять людей, то на достойных основаниях, считают участники акции, призывающие граждан защищать свою землю от нашествия бизнеса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Подмосковье продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на территории ракетно-космической корпорации «Энергия». Вероятность попадания разлившегося мазута в реку Клязьму, по мнению экологов, еще сохраняется. Впрочем, спасатели утверждают, что угрозы загрязнения реки нет. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
5 января на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива. По официальным данным, 540 кубометров мазута попали в ручей приток реки Клязьмы. Неделю спустя Государственная Дума дает поручение профильному комитету разобраться в масштабах аварии. Но в начале МЧС сообщало о 1,5 тоннах мазута. Несвоевременность и недостоверность информации привели к потере времени и умножили негативные последствия аварии, считает координатор программ Фонда живой природы по экологии. экологизации нефтегазового сектора Алексей Книжников.
Один из ключевых элементов эффективности реагирования – это незамедлительное информирование всех заинтересованных структур. И это как раз в данном случае в очередной раз было продемонстрировано как явное упущение в нашей системе реагирования. К сожалению, очень частая практика, когда первая информация об объемах разлива искажается в меньшую сторону, потому что те структуры, которые допустили разлив, надеются, что они смогут справиться со своими силами, и поэтому занижают объем. Если бы они своевременно сказали правду, то были бы подняты другие средства реагирования, и в том числе наша организация подключилась бы раньше, тогда бы больше птиц удалось спасти.
Действительно, руководство РКК «Энергия» пыталось в течение нескольких дней справиться с утечкой самостоятельно. Замначальника управления информацией МЧС Виктор Бельцов объясняет, что спасатели присоединились к ликвидации лишь 9 января. По данным МЧС, из резервуара емкостью 2000 кубометров вытекло около 540 кубометров, и около 300 кубов этого мазута попало в приток Клязьмы Поливневки. Почти треть попавшего в воду мазута уже удалось собрать. Утилизация пройдет на спецполигоне в Рязанской области. МЧС утверждает, что ПДК по нефтепродуктам не превышает нормы. Оценка экологов иная.
Выжигают на месте. Это говорит о том, что они не справляются с теми средствами, которые предполагалось бы использовать в данном случае, а именно сбором и утилизацией на полигоне. То, что они сейчас стали выжигать, торопятся, это всем понятно, чтобы меньше загрязнения попало в Клязьму. Мы не занимаемся химическими анализами, но по нашему пониманию попало. Речь идет о том, сколько.
В нефтяном потоке ручья слой мазута местами достигал полуметра. Мазута было больше, чем воды. Мощное загрязнение на протяжении 3 километров привело к гибели почти сотни птиц. Специалисты фонда «Дикой природы» убеждены, что в России при разливах нефтепродуктов нет готовности к цивилизованным спасательным операциям с участием общественных организаций и волонтеров. Да и масштабы этого ЧП стали известны лишь благодаря звонкам местных жителей.
Государственная структура не имеет такой задачи на стране спасать диких животных, попавших в нефтяное загрязнение. А работы и с очисткой нефти, и тем более с спасением птиц, необученными волонтерами противопоказано, потому что это просто даже опасно для их здоровья. Наша программа пока только стартует, реагируя на разливы нефти, она состоит из двух компонентов. Первый – это подготовка добровольцев, помощь силам МЧС именно для сбора нефти.
Мазут из ручья, по данным Росприроднадзора, уже попал в очистные сооружения города Щелково. Ведомство усилило мониторинг этих объектов со вчерашнего дня. Всех беспокоит возможное загрязнение Клязьмы, а далее и системы водоснабжения Владимирской области. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. И сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 11 тысяч жителей остаются без электричества в Махачкале. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. В якутском поселке Артык без отопления остается 6 домов, в которых проживают несколько десятков человек. Авария на теплотрассе произошла там более 2 недель назад. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которые инкриминируют экстремистскую деятельность. На Украине начавшаяся выплата компенсаций вкладов в Сбербанке бывшего СССР вызвала огромные очереди и неразбериху. Задержаны 2 подозреваемых в убийстве 4 французских туристов в Мавритании. Прокуратура ЮАР обвиняет шефа национальной полиции и одновременно президента Интерпола Джека Селеби в коррупции и связях с преступным миром. На востоке Багдада 4 местных жителя погибли и 8 были ранены в результате теракта. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта. Эти и другие темы, как обычно, в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Московское время 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Алексей Кузнецов. И продолжаем наши материалы. Сейчас рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте «Избранное» обращение заместителя председателя политсовета СПС Леонида Гозмана, которое называется они не более чем неприятный эксцесс. Обращение адресовано к членам партии, и в нем Гозман предлагает начать дискуссию о тактических и стратегических изменениях, которые должны произойти в партии после удручающего результата на последних выборах в Госдуму.
Во-первых, надо преодолеть апатию и депрессию у сторонников демократического пути развития России. Сегодня очень многие думают об эмиграции, а еще большее число просто не верят ни во что и не собираются больше ни в чем участвовать. Надо признать, что наши противники смогли не только фальсифицировать кампанию и сами выборы, но и убедить значительную часть общества, что Россия обречена на авторитаризм.
Один из руководителей СПС выделяет 7 основных направлений будущей работы партии. Вот одно из самых любопытных.
Обеспечение постоянных коммуникаций внутри либерального слоя общества. Это необходимо потому, что сегодня многие демократически настроенные граждане, особенно в провинции, чувствуют себя крайне одинокими и даже изгоями. Их взгляды и ценности, а значит, и они сами объявлены маргинальными, не имеющими в стране ни настоящего, ни будущего. Их контакты между собой позволят им преодолевать это навязываемое им ощущение, сохранять оптимизм, жить более полной жизнью.
Если говорить о стилистике, то это стилистика побежденных. Точно так же в 20-х годах прошлого века те из интеллигентов, кто принял революцию и даже участвовал в ней, отвечал на вызов иного времени, эпохи сворачивания НЭПа и относительных свобод. Так считает и историк культуры, преподаватель Смольного института в Санкт-Петербурге Илья Калинин.
Наше время мне все больше напоминает эпоху НЭПа, сочетавший частную собственность и рыночные отношения с партийным контролем над политической, идеологической и интеллектуальной сферами. Правда, тогда стремление к контролю за происходящим сопровождалось отчетливым государственным заказом. Собственно, тогда этот четко сформулированный, причем сформулированный в результате острой внутрипартийной дискуссии программы действий, было больше, чем контроля над реализацией этого заказа. Парадоксальная же нынешняя ситуация, интеллектуальной жизни в частности, в том, что контроль есть, а самого заказа нет, несмотря даже на то, что есть большое количество желающих его исполнить.
Не исключено, что в отличие от 20-х годов прошлого века, ситуация все-таки будет развиваться в более благоприятном для российского общества направлении. По крайней мере, один из руководителей СПС, Леонид Гозман, не теряет надежды.
Все изложенные здесь предложения предполагают определенный сдвиг с собственно политической на гражданско-просветительскую работу и, главное, ориентируются на игру в долгую. Мы добились очень многого в ходе революции начала 90-х, но многовековые антидемократические традиции, к сожалению, устояли. Значит, надо переходить к длительной осаде.
Обращение Леонида Гозмана к членам Союза правых сил, размещенное на сайте «Избранное». На сайте Лента.ру комментарии по поводу доклада «Глобальные риски 2008», который подготовлен экспертами Всемирного экономического форума совместно с финансовыми институциями США и Европы. Прогнозы на начавшийся год тревожные, тон документа довольно унылый. По мнению экспертов, которые составили этот документ в преддверии ежегодного Давосского форума, мировую экономику ждут тяжелые времена. В статье Дмитрия Мигунова «В зоне высокого риска», опубликованной на сайте Лента.ру, читаем.
В этом году скучать не придется, и причем отнюдь не одним финансистам. Авторы не исключают возможности начала рецессии в США уже в этом году, сопровождаемой обвалом фондовых рынков. В Европе ситуация также вряд ли достигнет особого благополучия, а наибольшие риски выпадут на долю стран Восточной Европы с их колоссальными отрицательными значениями платежного баланса и зависимостью от иностранных инвестиций и кредитов.
Несмотря на все различия в подходах и оценках, практически все эксперты считают, что нынешние неприятности мировой экономики начались с ипотечного кризиса в США, а одним из главных симптомов болезни стало резкое падение курса доллара. Дмитрий Мигунов пишет на сайте Лента.ру.
Резкое падение курса доллара из-за финансовых проблем США способно подорвать его позиции как главной мировой резервной валюты и таким образом обозначить окончание эпохи американской экономической гегемонии.
Это, так сказать, симптомы, а вот причины, по версии экспертов Всемирного экономического форума. Их приводит Дмитрий Мигунов в своей статье «В зоне высокого риска». Первое – стабильное – рост цен на энергоносители. Другой, более свежий фактор нестабильности – резкий рост цен на продовольствие.
К концу 2007 года цены на пшеницу выросли на 50% по сравнению с концом 2006. Причиной тому послужили в основном долгосрочные факторы. От активного внедрения биотопливных культур и сокращения посевных площадей под продовольствие до стремительного роста населения планеты, которое к 2050 году обещает достичь отметки в 9 миллиардов человек. Мощное влияние на мировой рынок оказывает и рост потребления продовольствия в развивающихся странах. К примеру, в Китае за последние 50 лет мяса стали есть больше в 4 раза.
Вывод обозревателя Ленты.ру неутешителен.
Более общая рекомендация сводится к тому, чтобы развивать сотрудничество. Однако странам, имеющим разные, зачастую прямо противоположные экономические и геополитические интересы, эффективно сотрудничать вряд ли удастся. В США, традиционно являвшихся самыми рьяными защитниками режима свободной торговли, раздаются все более громкие голоса о том, что нынешняя мировая экономическая система приносит Америке больше вреда, чем пользы. И с этими лозунгами кандидаты, в частности Хиллари Клинтон, идут на выборы. Ограниченность ресурсов на планете эту борьбу может разве что еще больше обострить. Так что можно сколько угодно надеяться на лучшее, но готовиться придется к худшему, к тому, что значительная часть довольно мрачных прогнозов экспертов все-таки сбудется.
Обозрение «Политика онлайн» подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. В Москве в выставочном зале в Переведеновском переулке открылся «Картонный город». Это интерактивная выставка, организованная продюсерской группой Сергея Корсакова совместно с культурным проектом «Фабрика». Весь город сделан из простого картона, и здесь проходят и уличные шествия, и акции протеста, и концерты, и показы картонной моды, и даже, представьте себе, безальтернативные выборы тирана страны картонии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Дома, машины, деревья, улицы и даже телевизоры и фонтаны в этом городе картонные. Живут здесь люди, которые его построили. Население Картонии постоянно пополняется. Стать жителем необычного города может любой желающий, кто придет на интерактивную выставку. Более того, говорит директор проекта «Фабрика» Ася Филиппова, простор для творчества здесь огромен.
Проект абсолютно никого ни в чем не ограничивает, кроме выбора материала, потому что все, что там есть, начиная с радио и телевидения, и заканчивая автомобилями и домами, и фонтанами, сделано из картона. Кроме того, стоит сказать, что помимо того, что ежедневно работают в течение дня развлечения для детей, помимо этого концерты практически ежедневно. Картон весь обыкновенный, такого коричневого цвета, но поскольку дома создавались художниками, они, естественно, расписаны разными красками, и поэтому они разноцветные и красивые. А телевизор, там просто организован такое так называемое картонное телевидение, которое постоянно в зале транслирует какие-то концерты.
На постройку города, по словам Аси Филипповой, ушло 400 листов гофрокартона. Высота домов примерно 2-2,5 метра. Город просуществует до 20 января. За это время в Картонии пройдут фотовыставки, концерты, аукционы. Понравившиеся предметы можно будет купить. А здесь есть картонные дома моды, садовника, почта, гостиница, банк. Наибольший интерес, говорят авторы идеи, у посетителей выставки вызывает огромный памятник Элвису Пресли, издание добровольной тюрьмы Картонии с надписью «Кормить узников запрещено» и специальной дверью для побегов. Программа насыщена событиями, говорит Ася Филиппова.
Кроме того, будут работать диджеи, также будет работать картонное радио, будут проводиться круглые столы, где будут диджеи обсуждать в том числе и проблемы там, независимой музыки и вообще какой-то современной концертной деятельности. Вот, поэтому все абсолютно сделано из картона, но все цветное, красивое и по большей части работающее. Дело в том, что изначально этот проект, конечно, придуман Сергеем Корсаковым, который просто захотел создать страну, где каждый сможет самовыразиться настолько, насколько захочет, и страну, в которой каждый себя сможет почувствовать художником и ребенком одновременно.
Это не первая картонная выставка в Москве. Материализация картони, как говорят авторы проекта, произошла прошлым летом в Коломенском, на пикнике одного из столичных журналов. Уже известно, что запланировано проведение и третьей картонной выставки. Она пройдет этим летом на улицах столицы и будет посвящена дню рождения Пушкина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас разговор о теме, которая в течение недели обсуждалась весьма многими и простыми жителями России, и экспертами. Россия присоединяется к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Решение об этом принято на заседании правительства. Конвенция предусматривает полный запрет на рекламу табачных изделий, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий. Норма о полном запрете рекламы табака должна быть выполнена в течение ближайших 5 лет. О том, как оцениваются эти меры в российском обществе, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Врач-нарколог Владимир Трифонов уверен, что запрет на рекламу табака в России — мера необходимая и очень своевременная.
Россия одна из самых курящих стран в мире. До 70% населения курит. Поэтому у нас и страна-то на первом месте по сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта проблема очень важная. У нас, в общем-то, курение как бы даже приветствует. Маленькая запись только Минздрав предупреждает, и все. А у молодежи стереотип какой? Если курит, значит взрослый. Вот молодежь и начинает приучаться к курению с малых лет. Это же нужно создавать определенную среду, то есть психологическую среду, нетерпимость к курению, особенно подростков.
И какова в этом роль рекламы?
Огромная, потому что если бы не реклама, не курили бы и не пили так. Везде в кино показывают, в театрах. А это действует на психику подрастающего поколения исключительно. Больше всего реклама.
По мнению нарколога Владимира Трифонова, запрета на рекламу табака недостаточно. Особое значение тут имеет реклама здорового образа жизни.
Государство должно заботиться о здоровье населения. А это значит антиреклама. То есть с утра до вечера, как, извините, о прокладках с крылышками все знают в детском саду. Вот так они должны знать, что курить – это вредно. Это хочешь курить, хочешь сажать свою сердечно-сосудистую систему – пожалуйста, кури. Но это вредно. Плохо. А хорошо заниматься спортом, физической культурой. И это с утра до вечера им дают. Вот тогда молодое поколение не будет курить. И на курящих будут смотреть, как на изгоев. Вот тогда и здоровье нации повысится.
Однако у проблемы есть и другая сторона. Об этом Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа».
Ни для кого не секрет, что на развивающихся рынках табачные компании выступают очень крупными рекламодателями и, соответственно, позволяют развиваться медиа и, соответственно, таким образом стимулируют рынок и печатных изданий, и электронных СМИ. Понятно, что бюджеты многих средств массовой информации у нас в стране пострадают, а, соответственно, таким образом может получиться, ну, вместо вот благих таких замечательных идей, может быть и негативные последствия. Единственное, что, мне кажется, очевидно, будет не очень удачным, это то, что спонсорские мероприятия вообще, которые ведут большие табачные компании, связанные с спортивными соревнованиями и разными другими массовыми видами развлечений, они тоже окажутся под вопрос. Явно, во всяком случае, в промышленном развитии наших вот отечественных производителей пока нет таких гигантов, которые смогли бы, на мой взгляд, компенсировать эту ситуацию, которая может возникнуть в связи с тем, что табачные компании просто будут вынуждены практически прекратить свою рекламную деятельность.
Так считает Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в нашем эфире. Выбор московских собаководов – совок или штраф? Загадки и легенды испанской старины и программа Берлинского и Роттердамского кинофестиваля. Сегодня в 19 часов по московскому времени в течение 2 часов итоги недели «Радио Свобода» ведет программу Дмитрий Волчек, а вот некоторые темы. Михаил Саакашвили переизбран на пост президента Грузии, оппозиция не согласна. В Ингушетии завершилась акция «Я не голосовал», правительство Юлии Тимошенко приступило к возвращению советских вкладов. Итоги недели «Радио Свобода» 19 часов 7 минут по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Махачкале более 11 тысяч жителей остаются без электричества. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. Для их размещения подготовлено несколько гостиниц и санаториев. Судьба 23 горняков шахты «Абайская» в Казахстане, где в пятницу утром произошел взрыв метана, до сих пор неизвестна. Обнаружены и доставлены на поверхность тела 7 погибших шахтеров. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Правозащитные организации считают обвинение безосновательным и намерены защищать «Голос Беслана» вплоть до Европейского суда по правам человека. В Латвии совершено второе за неделю заказное убийство. Застрелен крупный предприниматель, директор 2 мясоперерабатывающих комбинатов Айгар Лутис. На Украине начавшаяся выплата компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР вызвала огромные очереди и неразбериху. Деньги выплачиваются в сумме до $200. Президент Пакистана Первез Мушараф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта. Мушараф заявил, что расследование будет проводиться пакистанскими следователями с участием британских экспертов. Президент США Джордж Буш, находящийся в Кувейте, встретится сегодня с американским командованием в Ираке. Накануне в интервью NBC Буш не исключил, что американские войска будут находиться в Ираке еще 10 лет. На Тайване сегодня проходят парламентские выборы. Они должны определить расклад сил в преддверии выборов президента острова в марте. В Гвинее-Бисау задержаны трое подозреваемых в убийстве французских туристов в Мавритании. Прокуратура ЮАР обвиняет шефа национальной полиции, одновременно президента Интерпола Джеки Селеби, в коррупции и связях с преступным миром.
12 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень на волнах Радио Свобода. Перед краткой сводкой новостей вы, уважаемые слушатели, слышали рассказ моей коллеги Вероники Баде о том, как отреагировали эксперты на решение российского правительства о полном запрете рекламы табачных изделий. Ну а сейчас, так сказать, глаз народа. Наш корреспондент Сергей Гогин предложил жителям Ульяновска ответить на вопрос, как вы относитесь к запрету рекламы табачных изделий?
В принципе, наверное, стоит. Да я просто не вижу смысла запрещать. Все равно сигареты и так покупают в большом количестве. Считаю, что стоит оставить только в местах продажи, а остальное рекламу можно запретить.
Запрещать это бесполезно, надо просто ограничить сам процесс такой активной пропаганды табачных изделий. Например, есть специальные магазины, там прилавки, в которых продаются табачные изделия, там можно рекламу развешивать. Но не так, чтобы на общедоступных для самих же детей местах. То, что на улицах развешивают вот эти билборды огромные, это нужно ограничить и свести до минимума.
Да. Реклама это как-то стимулирует, попробует молодому поколению. То ту спачку, то это. Я сам и так же пробовал. Я сам курил, а сейчас не курю и не советую.
Да, наверное, стоит, да. Я вообще против курящих людей. Тем более девушек молодых. И вообще по 12 лет уже с сигаретами стоят. Это очень плохо, и надо все это искоренять. Да, ну реклама, в общем-то, она играет роль, конечно, в любом случае. Реклама двигатель торговли, поэтому, естественно, когда тебе всегда внушают, что вот это, вот это и вот это. Люди, конечно, интересуются, наверное, берут. И очень много стало выбора. Пора всех курильщиков искоренять.
И табачные изделия, и алкоголь стоит, конечно, уменьшать, потому что сами знаете, что все ведет к смерти, и все мы хотим жить. Все-таки есть такое стадное чувство, как другие, так и вся реклама сейчас какая идет. Курят там известные люди, там то и вам нужно курить. Естественно, люди под это все подстраивают.
Нейтрально отношусь. Так же, как я нейтрально отношусь к тому, что реклама двигатель торговли. Кто курит, никакая реклама ему не поможет. Он уверен уже в себе, так же, как и антиреклама.
Ну, я считаю, что плохо зарабатывать деньги на чужом здоровье.
Плохое всегда быстрее привыкаешь, чем к хорошему.
А зачем вообще нужны запреты какие-то? Запретный плод сладок. Все от воспитания зависит, домашнего, родительского. А рекламы не портят и не воспитывают.
Обязательно запрещать надо. Ну, потому что кто курит, он курит. А есть еще подрастающее поколение, которое не курит. Для их, я считаю, это реклама. Я за то, что не курили бы.
Обязательно. Давно пора. Возможно, если бы ее было меньше гораздо, возможно, я бросила курить. Хотя я лицемерю, наверное, сейчас. Но, может быть, все-таки для кого-то это сыграет какую-то роль. Но, возможно, ради этого маленького процента стоит рискнуть и ограничить рекламу.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас предлагаем вашему вниманию панораму новостей культуры. Ее подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Объявлены конкурсные программы кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, в числе фильмов, которые будут бороться за главный приз Берлинского фестиваля, открывающегося 7 февраля, комедия Майка Ли, экранизация романа Филиппа Рота, снятая испанским режиссером Изабель Кайшет, новая лента популярного гонконгского режиссера Джонни То. Роттердамский кинофестиваль откроется 23 января картиной Лусии Сидрона «Агнец Божий», драмы о похищении 77-летнего старика во время аргентинского экономического кризиса 2002 года. Среди 15 конкурсных картин – работы молодых режиссеров из Казахстана, Таиланда, Украины, Китая и США. Жюри фестиваля возглавляет иранский режиссер Джафар Панахи, среди членов жюри – актриса Рената Литвинова. Популярная американская писательница Касси Эдвардс отвергла обвинение в плагиате, заявив, что лишь использовала материалы из справочных изданий. Эдвардс опубликовала более 100 романов и получила ряд наград. Несколько ее книг переведены и на русский язык. Сравнительный анализ фрагментов из произведений Эдвардс и исходных отрывков из книг и журналов появился на интернет-сайте, посвященном любовным романам. Издательство «Сигнат», публикующее книги Эдвардс, выпустило заявление о том, что оно очень серьезно относится к обвинениям в плагиате, однако в случае Эдвардс оснований для таких обвинений нет. Бразильская супермодель Жизель Бундхен опровергла сообщение о том, что из-за падения курса доллара она отказывается заключать контракты в американской валюте. Сообщения о том, что Бундхен требует выплаты гонораров только в евро, публиковались неоднократно и привлекли большое внимание. Появление одной из самых высокооплачиваемых моделей мира на подиуме стало одним из центральных событий, проходящей в Рио-де-Жанейро недели моды. Публика встретила Бундхен овацией. На 85-м году жизни скончался почетный мэр Голливуда Джонни Грант. Он работал репортером, снимался в эпизодических ролях в фильмах, вел шоу на нескольких радиостанциях. В Голливуде Грант руководил организацией ежегодного рождественского парада, участвовал в церемониях вручения наград кинозвездам и благотворительных мероприятиях. На почетную должность мэра он был назначен в 1980 году решением Голливудской торговой палаты.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 12 часов 38 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И сейчас очередной репортаж в рамках истории Запада и Востока. На этот раз он из Испании, а точнее с севера страны. Здесь, в маленькой исторической провинции Палентия, есть поселок под названием Антигуэдат, что означает «старина». С этим поселком связано множество легенд и загадочных явлений, которые в течение веков будоражат горячее воображение испанцев. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Само расположение этого поселка необычно для Испании. В довольно густонаселенной местности ближайшее жилье находится от него на расстоянии 10 километров, не ближе. Правда, некогда всего в 5 километрах от Антигуэдат была деревня, называвшаяся Вилелья. Но ее население загадочно исчезло еще в 16 столетии, и от всей деревни до наших дней сохранилась лишь часовня. Свое название поселок Антигуэдат, в котором сегодня живет 380 жителей, получил в конце IX века, когда рыцари испанского короля Альфонсо III отвоевали его у мавров, владевших этой местностью более 100 лет. Селение показалось христианским воинам очень древним, и они дали ему соответствующее название. Как свидетельствуют исторические хроники, люди здесь жили действительно с незапамятных времен. Сначала древние иберы и кельты, потом римляне, их захоронения найдены в окрестностях поселка, вестготы, арабы и, наконец, испанцы-кастильцы. И всегда с этим местом были связаны сотни легенд и народных сказаний. В нашу эпоху скепсиса и просвещения их сменили описания паранормальных явлений, наблюдаемых как в самом поселке, так и поблизости, рассказывает мадридская журналистка Кармен Алонсо. Это произошло 31 июля. Мы подъехали к часовне Вильельи примерно в час ночи. Стояла очень тихая, теплая ночь. В округе никого не было. Я поднялась первой по холму к часовне и услышала голоса. Разговаривали несколько человек, был слышен женский смех. Я подумала, что в часовне кто-то есть. Когда подошли мои друзья, мы обыскали все вокруг, но никого не нашли. Голоса и даже пение в заброшенной часовне в Вилелье и в часовне Богоматери Гарон, что стоит уже в самом поселке Старина, слышны постоянно. Об этом знают все жители поселка. Некоторые пытаются объяснить их наличием грунтовых вод, чье журчание напоминает человеческую речь. Другие говорят, что под всей здешней местностью имеются лабиринты подземных галерей и залов, в которых обитают представители некоего тайного племени. Местные жители утверждают, что не раз попадали в пещеры, в которых были изображены животные и сделаны какие-то надписи на неизвестном языке. И это еще не все. Буквально несколько дней назад в поселке побывала съемочная группа 4-го канала испанского телевидения, работавшая над программой о паранормальных явлениях. То, что увидели и засняли телеоператоры, превзошло все ожидания. Рассказывает один из них, Хуан Гарсия. Первая ночь, которую мы провели в Антигуэдад, была довольно бурной. Мы прибыли туда впервые, и у каждого из 4 членов съемочной группы остались воспоминания, от которых нам еще долго не избавиться. Для начала над крышей дома, в котором мы остановились, появился и завис светящийся шар размером в футбольный мяч. Мы раскрыли рты от удивления, а шар вдруг улетел с огромной скоростью. Исследователи паранормальных явлений заявляют, что их приборы улавливают наличие в поселке Антигуэдад некой энергетической концентрации. А местные врачи отмечают, что здесь быстро и эффективно лечатся заболевания иммунной системы, стрессы и нервные расстройства. Поселок Антигуэдад не единственное в Испании место, где происходят паранормальные явления. Особый интерес в этом смысле представляет заброшенное селение под названием Очаты, что расположено в провинции Бургас, также на севере страны. Здесь за всякого рода летающими объектами, исчезновением людей при странных обстоятельствах, призраками, голосами и так далее наблюдения ведутся с 1947 года. Однажды свидетелями необъяснимых явлений стала целая рота солдат. Как-то в 1987 году ночью на маневрах солдаты заблудились в непонятно откуда взявшемся тумане и целых 4 часа бродили, как потом выяснилось, по кругу. При этом они не могли связаться со штабом, не только рация, но и вообще ни один электронный прибор не работали. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Московское время 12:45. Сейчас на волнах Радио Свобода. Как всегда в это время, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Пакистана Перевез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутто. Президент США Джордж Буш, находящийся в Кувейте, встретится сегодня с американским командованием в Ираке. На Тайване сегодня проходят парламентские выборы. В Махачкале более 11 тысяч жителей остаются без электричества. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», который инкриминирует экстремистскую деятельность. На Украине начавшаяся выплата компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР вызвала огромные очереди и неразбериху. Прокуратура ЮАР, как обвиняет шефа национальной полиции и одновременно президента Интерпола Джека Селеби, в коррупции и связях с преступным миром. На востоке Багдада 4 мирных жителя погибли и 8 были ранены в результате теракта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио Свобода сейчас мы предлагаем вашему вниманию исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
12 января 1772 года родился Михаил Спиранский, видный российский государственный деятель и реформатор. Спиранский служил при трех императорах – Павле I, Александре I и Николае I. И ему принадлежит изречение. Ни в одном государстве политические слова не находятся в таком противоречии с реальностью, как в России. Мечтой Спиранского, констатировавшего, что в России свободны только нищие философы, было установление конституционной монархии и отмена крепостной зависимости. Однако план реформ, составленный Спиранским, историк Ключевский считал настолько отвлеченным, что ни император, ни сам автор никак не могли приблизить к уровню действительных потребностей и средств русской жизни.
13 января 1681 года в Бахчисарае между Россией, Турцией и Крымским ханством подписан мирный договор сроком на 20 лет, завершивший войны предыдущего десятилетия. Успешному исходу кампании и благоприятным для России условиям договора помогло в частности то, что в 1677 году казацкий атаман Иван Сирко отправил в Турцию запорожца-разведчика, в совершенстве владевшего турецким языком. Разведчик раздобыл указ султана Магомета IV о предстоящем походе на Украину. Сирко отправил документ в Москву, где тот сохранился и до наших дней в архиве посольского приказа. Русские и украинские войска были заблаговременно стянуты под Чигирин и нанесли туркам удары, заставившие их отказаться от наступления и согласиться на заключение мира.
Января 1770 года в Варшаве родился князь Адам Чарторийский, польский и российский государственный деятель. После разгрома восстания Костюшка Чарторийского отправили в Петербург в качестве заложника, где он сдружился с наследником престола великим князем Александром. Когда Александр стал императором, Чарторийский вошел в круг его сподвижников, стал членом негласного комитета, работавшего над проектом либеральных реформ. В течение двух лет он был министром иностранных дел России. Во время польского восстания 1830 года Чарторийский встал на сторону мятежников, а после подавления выступлений эмигрировал и стал лидером польских эмигрантов.
15 января 1759 года в Лондоне первые посетители ознакомились с коллекцией Британского музея, главного музея Соединенного Королевства. Основную часть первой коллекции составило собрание королевского лейб-медика сэра Ханса Слоуна, завещанное британскому народу. Огромная коллекция включала предметы археологии, живописи, графику, книги, манускрипты. Другим меценатом был король Георг II, подаривший музею придворную библиотеку, собиравшуюся почти 300 лет. Король распорядился впредь передавать в музей по одному экземпляру каждой выходившей в Великобритании книги. Популярность музея была настолько велика, что многие месяцами ожидали очереди на его посещение по предварительной записи.
16 января 1964 года на Бродвее состоялась премьера ставшего потом легендарным мюзикла «Hello, Dolly».
Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you here where you belong. I never knew, Dolly, without you. Dolly, life was awfully flat, and more than that was awfully wrong. Here's my hat, Horace. I'm staying where I'm at, Horace. Dolly, I'll never go away.
Wonderful woman!
Again!
17 января 1917 года британская разведка перехватила секретную телеграмму главы германского МИДа Артура Циммермана германскому послу в Мексике фон Эрхарду. Через месяц текст телеграммы дешифровали. Немцы намеревались начать неограниченную подводную войну, а также заключить военный союз с Мексикой, которой была обещана помощь в возврате ее территорий – Техаса, Аризоны и Нью-Мексико, аннексированных США в середине XIX века. Немцы рассчитывали, что нападение Мексики на Техас свяжет американскую армию и помешает США вступить в войну. Телеграмма Циммермана сыграла роль в решении Вашингтоном вопроса об участии в боевых действиях на стороне Антанты.
18 января 1505 года Франц фон Таксис, придворный Филиппа Красивого, короля Кастилии, властителя Нидерландов и Бургундии, начал создание первой современной почты в Европе. Князь организовал регулярную почтовую связь между Нидерландами, императорским двором Максимилиана I в Вене, французским и испанским дворами. Через 11 лет Таксис заключил контракт с императором Максимилианом на создание почты между Брюсселем, Вероной, Римом и Неаполем. Он получил заверение, что только семья Таксис будет иметь право создать почту на всей территории Германии. До возникновения этой регулярной почтовой службы письма передавали через путешественников без гарантий. Почтовая служба Таксиса обеспечивала поступление корреспонденции в срок.
Января 1927 года Сергей Прокофьев, живший в Париже, приехал с первым концертным турне в Советский Союз. Этой двухмесячной поездке композитор придавал особое значение. Он впервые ехал в Россию в качестве признанного мастера, причем не только пианиста-виртуоза, но и исполнителя собственных сочинений. Успех был оглушительным. По мнению сына Прокофьева, это было одно из самых успешных артистических турне в карьере отца. Советские власти встретили Прокофьева благожелательно. Нарком просвещения Луначарский предлагал композитору хорошие материальные условия для возвращения на родину. После этой поездки начались регулярные посещения Прокофьевым СССР, завершившиеся окончательным возвращением в 1936 году.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». С Нового года в Москве вступил в силу новый административный кодекс. Некоторые его нововведения коснулись владельцев собак. Теперь при выгуле животных они обязаны иметь при себе совок и пакет для сбора, сами знаете чего. Нарушителей ждет штраф в 1000 рублей. Более подробно расскажет моя коллега Любовь Чижова.
Не секрет, что большинство москвичей выгуливают своих собак во дворах. Животные справляют свою нужду рядом с детскими площадками, а то и прямо на них. Частенько на тротуарах, летом в клумбах. Каждый житель российской столицы хотя бы раз в жизни наступал в кучку, оставленную собакой, и вряд ли вспоминает эти мгновения с радостью. Московское законодательство уже предусматривало штраф в 15 рублей для владельцев собак, которые будут пойманы на месте преступления своего питомца без совка и пакета. С этого года штраф решили увеличить до 1000 рублей. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА относится к инициативе столичных властей положительно и считает, что большинство собаководов морально готовы убирать за животными. У нее остается один вопрос – куда выбрасывать то, что соберешь?
Мне кажется, что в этом нововведении ничего плохого нет, тем более, что оно уже давно практикуется на Западе. Я наблюдала такой подход в Англии, в Лондоне. Но есть такой момент. Тут нужно подойти очень грамотно технически к этому вопросу, потому что в Англии на каждом метре буквально стоят приемники, куда люди могут выбросить пакетик с собранным калом животных. Вот если этого нет, то я очень плохо себе представляю россиян, которые, собрав все это в пакет, будут километр ходить, в кармане что ли это держать. Наверное, нужно создать условия для того, чтобы люди последовали этому.
Как вы думаете, москвичи психологически готовы к тому, чтобы убирать за своими собаками?
Мне кажется, что да, потому что разговоров о том, что есть грязь, что вокруг загажена клумба, много. Поэтому кому как не самим хозяевам убирать.
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных «Вита». Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации к штрафу в 1000 рублей за собачьи экскременты относится негативно и предполагает, что наиболее юридически грамотные собаководы найдут возможность уклониться от его уплаты.
Например, экскременты моей собаки или не моей, это если я буду судья протестовывать, пусть будут любезные анализы сделать. Я скажу, ну это не моя какала, это вот участковый сам накакал, а меня штрафует. Просто вот на уровне идиотизм, но, кстати, ведь если собаководам этот путь подсказать на кинологических ресурсах, да, в прессе, то они так будут поступать.
А вообще в Москве где гуляют с собаками в основном люди?
Ну, они гуляют там, где они могут гулять, потому что выгулов нет, особенно в центре. Земля золотая. Существуют нормы по организации выгулов, которые правительство Москвы не соблюдает. То есть магазин или заправку поставить, это они только в путь. А то, что в каждом квартале в шаговой доступности должен быть выгул, хотя бы небольшой, этого нет. Поэтому куда деваться человеку с собакой? Тогда они могли бы проще поступить, запретить в городе Москве содержание животных. Это было бы более логично и разумно, потому что если власть не выполняет своих обязательств, но при этом на граждан навьючивает какие-то новые, ну, хорошего-то что из этого может выйти? Просто сказали, вот как воздух испортили, и все, и ничего не будет. Это как с распитием пива в общественных местах. Тоже ведь есть закон. Закон есть, а пиво пьют. В каких-то городах, где за это взялись, там это работает. Но у нас это работать в любом случае не будет, потому что в конце концов, вот при таком к нам отношении к собаководам, мы подскажем тоже в прессе кинологической людям, как с этим поступать в том случае, если их будут пытаться штрафовать.
Какие-нибудь мысли по поводу собачьих экскрементов?
По поводу собачьих экскрементов мыслей на самом деле очень много. Собаководы готовы убирать за собой, во-первых, если город будет все-таки... Ну, то есть чисто ментально, вы понимаете, человек не бросает окурок там, где чисто вокруг. Если вокруг все загажено, вот там, где мы, например, гуляем с собаками, там земли не видно от отходов человеческой жизнедеятельности. Пакеты, горшки, битая посуда, консервные банки, битые бутылки. Люди гадят, отходят в кустики тоже, точно так же. Просто город грязный. Для того, чтобы убирать за животными, вот я знаю по практике организации выставок собак, на каждой выставке, на крупном мероприятии ставятся контейнеры для биоотходов. Потому что, понимаете, это добро, его нельзя кидать в перемешку со стеклом. Существует определенный порядок. Биоотходы, они по-другому совершенно утилизируются. Из них там делают удобрения, не знаю, что, канадцы топливо делают даже. Из детских памперсов там и канализационных стоков. Если город предложит нам порядок цивилизованной утилизации этих отходов, и пусть они не на каждом шагу стоят, но хотя бы в шаговой доступности друг от друга вот эти контейнеры для этих биоотходов. После этого, я думаю, что люди какие-то сами начнут убирать, а для тех, кто сам не захочет, можно штрафы вводить. При этом хорошо продумав, какой будет порядок взимания этого штрафа. Потому что сейчас объявлен штраф, но в том порядке, который они объявили, ну это просто так, воздух потрясти.
Это был Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Вел ее Алексей Кузнецов, продюсер Наталья Флоринская. А в следующем части, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Час прессы. Спорт». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов поговорят, в частности, и со слушателями о наиболее актуальных и важных спортивных событиях недели. Всего доброго и оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гангам, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходило. И в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй 5-летний срок Фатмира Сейдии.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.